Братья дорогие, начнем с проверки домашнего задания. Друзья, я напомню домашнее задание, потому что, может быть, даже кто-то его и не понял. Суть такая. Значит, я вчера утверждал, что на основании некоторых мест Священного Писания утверждал такую мысль, что апологетика – дело важное, нужное и полезное. И вдруг находится человек, гипотетический человек такой, который, ну, воображаемый, который мне говорит: «Ты не прав». И против твоей теории, против того, что апологетика – это важная наука, есть место, записано в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 17 стиха, и основной упор делается на стих 21. И цитируют: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И этот человек мне говорит: «Вот видишь, Богу благоугодно юродство проповеди, а не различные умные фразы, которые ты пытаешься произнести». Вот. И мне надо что-то человеку возразить. И как мы говорили, я возразить должен не другими местами Священного Писания, умаляя это, а возразить из этого места Священного Писания, потому что оно тоже богодухновенно, и оно не меньше авторитета, чем другие. Кто-то подготовился? Есть у кого-то вопросы? Вернее, не вопросы, а объяснение, как это можно ответить этому гипотетическому противнику, нашему оппоненту? Братья, есть какие-то варианты? Да, пожалуйста, Алексей.
Это можно продолжать из послания?
Ну, это не то, что можно, это нужно. Из этого отрывка, из контекста, да.
Вторая глава.
Ага.
Там тоже о премудрости говорится. Мудрость мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего и властей. То есть непонятно.
Алексей, ну смотри, а вот я, например, атеист такой, знаешь, неверующий. Я говорю: «Ты знаешь, о, слушай, спасибо, ты мне помог. Это вообще противоречие в Библии совершеннейшее. Тут написано: благоугодно Богу юродство проповеди». Благоугодно Богу. То есть Богу угодно юродство проповеди. Вот. А здесь написано: «Мудрость проповедуем». Вот еще одно, как бы сказать, противоречие в Библии, которое я запишу себе на заметку. Это человек можно на вооружение взять. То есть мы, я еще раз повторю, мы не должны другое место противопоставить, потому что это же место есть. Надо объяснить это, да, Жень, пожалуйста.
Я думаю, что мой оппонент направляет мое восприятие этого текста в неправильное русло.
100%.
То есть, каким образом? Он направляет меня на то, что я не должен, то есть проповедь должна быть, ну, страшно,
юродством, да.
Некрасиво, неправильно. А я думаю, что апостол Павел здесь, в этом тексте, расставляет просто приоритет. Вот. То есть, взять то время, риторическая наука, наука о слове, да, она стояла на самом высоком, возможно, ну, месте, да? И поэтому красота слова, она была, ну, преобладающей, да, в то время. И вот апостол Павел расставляет приоритеты, где красота слова, а где красота креста, да?
Угу.
И вот для того, чтобы выразить красоту креста, нужно правильно понять, что красивее. То есть есть футляр, есть содержимое футляра. Вот что-то должно быть дороже. Если футляр и содержимое одинаково, то очень трудно выбрать, что же из него дороже. Поэтому, я думаю, апостол Павел хочет сказать, что все-таки вот это содержимое, оно намного красивее. Поэтому его нужно выражать не глупо, не юро для вас, не юродство проповеди. То есть обращается внимание не на качество проповеди, а именно на вот это.
Понял, да, на содержание. Ну, хорошая мысль, да. Хорошая. А еще, друзья, есть какие-то ответы? Да, пожалуйста.
Ну, если так немножко можете различать от коринфянам, насколько, ну, лично я так мыслю, то, что коринфяне, коринф это было греческие, вот это в области, и были греки, они очень были, ну, философическими такими людьми, мыслящими. И когда он туда попал, то он проповедовал и говорил очень просто, элементарно. И когда верующие покаялись, многие из них, может, были даже философами, разными людьми умными. И у них проблема зародилась, насколько мы видим, то они стали продолжать, ну, носить в церковь в этой философии, мудрость человеческую. И Павел порицает то, что их действия, что, получается, они умоляются их без крестов, а вносить философию. Здесь он не говорит то, что он преподносит или изучает Слово Божие методами, а просто он порицает их, что они философии свои стали умолять без крестов. И этим они, ну и разделение, потому что мы не будем продать.
Угу. А как надо? То есть надо совсем просто?
Ну, здесь говорит он еще, когда, ну, ибо когда мир своей мудростью не познал, получается своей, мирской. А они как раз выносили мирскую мудрость, а дальше написано, что Божью мудрость. Потому что есть мирская мудрость и Божья мудрость.
Угу.
Мудрость мирская.
Да. Хорошо, еще последний. Я
еще так обращаю внимание, что Европа в проповеди, потому что ну, неверующие люди, для них сама весть о Христе, что, что умер человек, как людей, еще в какой смерти умер, они, для них это геройство, да. А только им рассказывают, что это есть сила. И как бы апостол Павел говорит, что именно в этом заключается.
Да. Вот эта мысль, она наиболее, вот, например, мне близко. То есть, друзья, здесь не сказано о том, что проповедь о Боге – это на самом деле юродство. Здесь из этого контекста видно, что Павел говорит, что это кажется юродством тем, которые привыкли к мудрости мирской. Но здесь так написано конкретно. Он пишет, смотрите. «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие». То же самое. То есть для еленов это юродство, это для них юродство, это не для нас юродство, это не на самом деле юродство. Это безумие для людей, которые привыкли к другому восприятию, вот для них. И, друзья, если, смотрите, вот в словаре посмотреть слово «юродство», как вот кто понимает это слово? Это безумие, это глупость. Да, есть, например, знаете, некоторых люди, они это место воспринимают так, что слово «юродство» — это простота. Благоугодно было простотою проповеди спасти верующих. Ну, с этим можно согласиться, да? Простая проповедь. Друзья, если смотреть на самом деле слово «юродство», оно означает слово «глупость», «бесцельность». Мы можем согласиться с такой постановкой этого вопроса? Ибо благоугодно было Богу глупостью проповеди спасти верующих. Ну, нас не при... Да? Или благоугодно Богу бесцельностью проповеди спасти верующих. Друзья, явно понятно, что здесь Павел не вкладывает смысл, что проповедь должна быть юродивой такой, да, ну, в смысле глупой и бесцельной. Он говорит, и он открывает дальше, открывает, что елены ищут мудрости, вот он пишет, а то, что мы им проповедуем, им кажется безумием. И когда еленам он проповедовал в Афинах, помните, он говорит, они говорят, что хочет сказать нам этот суеслов. То есть они, мудрость Павла, для них она звучит как глупость. Друзья, но это бывает в нашей жизни как? Когда мы хотим какую-то умную вещь сказать человеку, который не воспринимает. Он скажет, а, глупости всякие мне наговорил, да слушать его не буду даже, да? А просто он не воспринимает, он этого не понимает. Вот, для них это закрыто. И он говорит, это глупо. Вот, и здесь, конечно, не идет речь о том, что мы должны теперь глупые проповеди говорить, неумные там всякие, бесцельные. Здесь речь идет о том, что люди... Елены воспринимает это таким образом. И вот Павел говорит, и вот через вот это, через то, что вы называете глупостью, через то, что вы называете глупостью, да, вот он Елену говорит, Бог спасает верующих. А на самом деле он говорит, это мудрость. И Алексей прочитал следующее, вторая глава, он говорит, мы проповедуем ну, мудрость Божию. То есть явно не это. Ну, примерно такое объяснение. Хотя, в общем-то, все так вот. В общем, мы пришли к какому-то мнению. Друзья, я сегодня хотел тему такую затронуть. Принципы беседы. То есть мы еще к основной материалу нашей беседы там, о учениях мы позже подойдем. А сейчас мы такую базу с вами, базу подготавливаем. Принципы беседы с человеком, ну, который с нами не согласен в каких-то вопросах. Друзья, когда мы с каким-то человеком беседуем, то у нас должны быть определенные принципы. Друзья, я знаете, что скажу? Может быть, кому-то покажется материал в некоторых моментах сложноватый. И я сидел, когда готовился, я всячески пытался его упростить, убрать лишние слова, как один человек сказал, чтобы лекция была интересна, надо побольше использовать незнакомых слов. Вот, тогда все ничего не поймут, но всем будет очень интересно. Но вот я попытался, чтобы вот все это убрать. Вот. И тем не менее, некоторые сложности все равно остались. Но почему сложности остались? Потому что и предмет рассмотрения тоже сложный. Вот представим себе, что мы, например, человек какой-то, фальшивомонетчик, решил изготовить фальшивую монету. Он же не возьмет листок бумаги в клеточку и напишет там 100 рублей. Правильно? Слишком просто подделку было бы обнаружить. Он, этот человек, подделку делает так, что ее очень трудно обнаружить. Фактически невозможно. И, соответственно, чтобы нам научиться отличать подделку от настоящей, нам надо много иметь знаний. Какие полосочки там, все-все-все. И кто-то может сказать, зачем столько знаний иметь? Ну, потому что подделка уникальная. хорошее. И, друзья, дьявол, он тоже подделывает учение Христово лжеучениями не так просто. Не так, знаете, что там элементарно все понятно, и так все там, можно даже не смотреть. Нет. Оно, чтобы увидеть отличие, иногда приходится вникать глубоко в некоторые вещи. И поэтому некоторые вещи остались достаточно сложно. Вот, друзья, ну какие принципы беседы? Вот мы встречаемся с человеком, с которым мы не согласны. Вот не согласны. Или он с нами не согласен, а мы с ним не согласны. С чего начать беседу? Какие принципы заложены в эту беседу? Друзья, первый принцип, который надо, ну запишите все-таки, хотя я постараюсь еще и раздать потом, но запишите. Найти точку взаимопонимания. То есть первый принцип беседы с человеком, который не согласен, найти точку взаимопонимания. Ну что это означает? Найти точку взаимопонимания. Или найти общую точку, общее основание, на котором мы можем строить. Ну представим себе, друзья, апостола Павла. Приходит апостол Павел в Афины и хочет там благовествовать. И вдруг он идет по этому городу, друзья, он, апостол Павел, вырос в стране, где почитали единого Бога, да? Который не был никак, у которого отвращение воспитывали к язычникам, у него с детства воспитывали отвращение. И вдруг он идет по Афинам и видит, что весь город уставлен жертвенниками, капищами, идолопоклонники ходят, огромное количество. И вот он думает, с чего начать проповедь? Вот с чего проповедь начать? Друзья, и вы знаете, и мне дорого, что он искал и нашел то общее, что есть между афинянами и Павлом. И вот с этого места он начинает свою проповедь. Кто помнит, что общего есть между Павлом и афинянами? Пожалуйста. Да, он говорит, уже сказали. Он говорит, я нашел жертвенник, нашел, то есть он его искал. Нашел жертвенник, на котором написано, это написано неведомому Богу. Вот сего-то, которого вы чтите, не зная, я вам проповедую. Посмотрите, какая хорошая тактика. Он не говорит, что о каких-то вещах, о которых афиняне не могут понять. Он говорит, вот вы чтите этого Бога, вот неведомого, вы чтите его, да? Чтите, и я его чту. Но для вас он неведомый, а я о нем кое-что знаю, и я сейчас вам о нем расскажу. Друзья, ну кто откажется слушать такую беседу? Если я тоже чту, и мне хотят рассказать о том, что я чту. Если бы, например, апостол Павел сказал, а у вас тут все, идолопоклонство, и все. Друзья, они бы даже не нашли общей точки изначально, неоткуда было бы вести разговор. Друзья, в моей практике был такой случай, я ехал в поезде, встречаюсь с одной женщиной. Она сидит напротив, ну так, в соседнем купе, мы с ней общаемся, и я хочу ей свидетельствовать, и я чувствую, что нету точки общей. Я начинаю говорить о Библии. Для некоторых, друзья, для большинства даже православных, среди которых мы живем, Библия – авторитет весомый. Да? Можно сказать, вот Библия, а не да, Библия. Вот, общая точка определенная. Для нее Библия не авторитет. Я говорю, вот Библия, она говорит, да, ну, конечно, с уважением, все, но для меня это не авторитет. И так далее, смотрю, смотрю, нету. И я не могу начать разговор. Вот, потому что о грехе говорю, она говорит, у меня, в общем-то, все нормально. Так, все. И, друзья, потом я спрашиваю, ну, а где вы работаете? Она говорит, я работаю в воспитательном детском садике. Я говорю, а у вас свои дети есть? Есть. Я говорю, а как вообще вы планируете, вот как вы видите, ну, семью? Например, развод, это хорошо? Нет, это очень плохо. А вот вы хотели бы, чтобы ваш сын, например, ну, развелся, когда женился? Нет. Я говорю, вот смотрите, вот у нас общая точка, я в себе отмечаю, это общая наша точка. Она не хочет, чтобы ее сын стал, ну, развелся, когда женился. Я говорю, вот смотрите, вот ваш сын пойдет в садик детский. Где он услышит о том, что разводиться – это плохо? В садике говорят об этом? Он говорит, нет. Я говорю, а в школу пойдет? Там говорят об этом? Нет. А по телевизору он увидит, вот фильмы смотрит, передачи, вот звезды наши эстрадные там и так далее, песни поют. Где-то эта истина проповедуется? Он говорит, нет. Я говорю, а с какой радости вдруг или с какой стати он вдруг решит, что это плохо? Она говорит, точно. Я говорю, так вот в церкви об этом проповедуется. Поэтому вам надо читать Библию, вот, потому что это проповедуется в церкви. Больше это нигде не проповедуется. И вы знаете, после этого пошла отличная беседа. И она стала задавать вопрос, а как Библия это? Она увидела общее что-то, нашу общую цель, и мы пошли беседовать. Понимаете, друзья? То есть ошибка в беседе какая? Мы не находим общей точки. Мы начинаем со своего. Человек, у него предпосылка своя, и мы не пересекаемся, как параллельные прямые. И так оно идет, не пересекаясь. Да, два человека два часа разговаривают, и ни разу не пересеклись. Вот. И даже, может быть, и не поняли, о чем они друг с другом разговаривали. Друзья, Иисус Христос применял тот же самый пример. Он говорит, говорит фарисеям, исследуйте Писание. Друзья, он говорит, исследуйте Писание. Друзья, под Писанием здесь подразумевается Ветхий Завет. Ну, потому что в то время никакого Нового Завета не было. И он говорит, почему исследуйте Писание? Потому что вы, вот вы, думаете. Не потому что я так думаю. Хотя я тоже так думаю, Христос так, ну, я так понимаю, что Христос тоже так думал. Но вот вы думаете через них иметь жизнь вечную. Вот так их следуйте их. А они свидетельствуют о мне. Вот смотрите, он находит общую точку, что если вы почитатели Ветхого Завета, так и исследуйте его, и придете к выводу, что он свидетельствует обо мне. Друзья, это хороший пример. Я еще один пример очень хороший приведу, когда мы будем касаться другого принципа. Вот. Но тем не менее, тоже связано с этим дальше. То есть первый принцип – это найти общую точку взаимопонимания. Братья, это понятно, да? Есть ли какие-то вопросы по этому поводу? Иногда бывает очень сложно найти. Ну какая, например, у меня общая точка, допустим, со свидетелями Иеговы? Ну какая у меня общая? Ну нет никакой общей точки. Все не согласен, да, совсем. А? Имя, да. Ну, например, да. То есть можно, кстати, как домашнее задание, не обязательно, но тем не менее подумайте, какие мы общие точки можем найти с тем или с тем, или с тем человеком. Или, например, вы, у вас есть люди, обязательно есть люди, с которыми вы общаетесь, родственники ваши, неверующие, или верующие других деноминаций. То есть с теми, с которыми вы все время общаетесь, поразмышляйте дома, что, с чего можно в следующий раз начать разговор. С общего. Друзья, когда общее есть основание, потом оно идет, уже беседа хорошая. Друзья, дальше есть такое место Священного Писания, следующий принцип, он выражен в Деянии апостолов, 22 глава, 1 стих. Деяния апостолов, 22 глава, 1 стих. Даже 2 стих, ну 1-2. «Мужи, братья и отцы», это Павел говорит, «выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Оправдание – апология, мы говорили, да? «Услышав же, что заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли». Друзья, почему утихли люди, которые слушали Павла? Потому что он заговорил с ними на их языке. Согласны? Друзья, вот еще одно правило беседы. Говорить с человеком на понятном для него языке. То есть язык должен быть общий у нас. Но это не означает, что если человек матерится, то и мы должны материться. Не об этом речь. Речь о том, это вы знаете, как я однажды ехал на машине и заблудился, и спросил дорогу, как до Сызрани там проехать. И человек мне несколько минут объяснял, как проехать до Сызрани, где повернуть, где там так-так. Из всех этих слов только союзы были нормальные, все остальное было матом. Я потом говорю, ну вы даете, это просто... То есть вот бывает так, но это не об этом речь. То есть речь идет о том, чтобы человек понимал вас, а вы понимали человека. Аристотель сказал такие слова. Прежде чем рассуждать, договоритесь о понятиях. Мы должны понимать, что человек, выросший в одной культуре, мы выросли в другой культуре, например. Да, мы вот среди верующих выросли, кто-то вырос там, кто-то там. Друзья, бывает так, что даже одни и те же слова имеют совершенно разный смысл. Пример. Я приехал с Тольятти в Краснодарский край, в Ейске, приезжая к одной сестре. Она мне говорит... «Ты сам пришел?» Ну, я говорю, ну, сам. Меня никто не принес. Сам пришел. Но не придал этому значения. В следующий раз опять приезжаю к другой сестре, она говорит, «Ты сам приехал?» Ну, я думаю, больной такой, что ли, что я не могу прийти там или приехать. Я говорю, «Сам». А тут моя жена заходит, Аня. А она говорит, «А ты же сказал, что ты сам приехал». И, друзья, я только потом понял, что слово «сам» означает «один». У нас там такого никогда не было. Сам один. Ты говоришь, сам пришел? Ну, сам пришел. Друзья, а какое может появиться? А может получиться что? Получилось непонимание. Они говорят одно, я слышу эти же самые слова, но в моем понимании эти слова означают совсем другое. Друзья, так бывает часто, когда мы беседуем с человеком незнакомым. Он вырос в незнакомой семье для нас. И мы общаемся с ними, говорим ему что-то, и он не понимает. Ну, например, такой пример. Общается человек, реальный пример, общается человек из церкви Муна. Есть такой, мунисты такие. Ну, даже не церковь, а организация Муна. Общается с православным священником. И вот этот мунист говорит православному священнику, православная церковь для нас, как старший брат. Ну, православный священник, спасибо. очень приятно и так далее, и так далее. Вот. А тот сидит и думает, ну, у нее такой вид, а что приятного-то, что спасибо-то? Ну, как... Друзья, а потом оказалось, что в мунистах, у мунистов слово «старший брат» это означает «каин», «убийца». Понимаете? Вот, то есть у них так говорят, принц, ну, это эффект старшего брата, то есть убийца. И он говорит, вот вы для нас как старший брат. Вот, ой, ну, конечно, приятно так слышать все. Вот. А потом, например, этот мунист придет к себе и скажет, вот я ему сказал, что старший брат, а он согласился, все-таки понимает, все-таки, да. А просто идет банальное непонимание, банальные слова разные. Друзья, дальше. Мы должны знать, друзья, что человек, что мы должны точно знать, что мы правильно поняли человека, мы должны быть в этом уверены. То есть, когда он нам что-то говорит, неплохо, друзья, когда мы переспросим. Или попросим человека, ну, как, вот какой метод, чтобы правильно человека понять? Мы можем попросить человека, чтобы он нам объяснил то же самое другими словами. Он, например, сказал одну фразу, а тебе скажи, если у нас есть сомнение, что я его неправильно понял, есть такие сомнения, ну, скажи нам то же самое другими словами. То же самое относится и к нам. Когда мы говорим человеку, то для того, чтобы быть уверенным, что он нас правильно понял, необходимо эту истину, эту мысль нашу, о которой мы говорим, сказать еще раз, ну, может быть, чуть попозже, в контексте, не забыть о ней сказать, иными словами, чтобы он точно мог понять, чтобы, может быть, какие-то слова у нас все-таки общие. Друзья, то же самое, мы не должны цепляться за слова. Вот есть такое понятие, да? Например, человек сказал, мы говорим, вот ты сказал. Он говорит, да я не то имел в виду. А не важно, что ты имел в виду, ты сказал вот это, вот и слушай. То есть, друзья, мы должны понимать, что человек не всегда является великим оратором или там обученным каким-то лингвистом. Он может просто неправильно выразиться. Он может сказать не то слово. Он может просто даже формулировку неверную сказать. Мы должны дать человеку возможность, чтобы мы его поняли. И то же самое мы должны убедиться в том, что человек нас понимает. Друзья, без этого беседа может не состояться. Можно говорить, я еще раз, 2 часа и друг друга не понять. Хотя русские в России, русский язык, но я же привел примеры, когда, друзья, это разница. Ну, например, если в 16 веке кто-нибудь из вас или кто-нибудь из мужчин сказал бы девушке, какая ты зараза, она бы покраснела, улыбнулась и убежала куда-нибудь от стеснения. А если сейчас сказать, друзья, то она, может быть, и скалкой даст по голове. Почему? Слово изменило значение. То есть в 16 веке слово «зараза» означало «кроткая, симпатичная девушка». Понимаете? А сейчас это означает «вредная девушка», да? «Зараза». То есть, друзья, бывает слова, они на территории России, они блуждают. Ну, еще такой пример. Пришел у нас брат один проповедовать школу. Пустили его в школу общеобразовательную. И он в классе в 7 проповедует, благовествует о Христе. И он говорит, что очень много зависит от того, что приложить к сердцу. Вот что человек в сердце наполняет, что он к сердцу прилагает, то от этого много зависит у него, детям объясняет. Он говорит, вот, например, приложите к сердцу, ну, допустим, он говорит, географию. И будете географом знать географию. Приложите физику. Один мальчик тянет руку, видимо, не успевающий какой-то, и говорит, а сколько минут держать надо? То есть он буквально приложим к сердцу. Ну, он буквально и приложим к сердцу. Вот. Это в нашем христианском обиходе мы понимаем. Друзья, вы знаете, я до 19 лет вырос в неверующей семье. Не очень любил, но определенное время смотрел и фильмы ужасов, читал, хотя не очень любил. Тем не менее, все это в моей памяти есть. И вот я прихожу в церковь, вот, первых 2-3 собрания брат встает и говорит, ну, нужду помолиться, и говорит, здесь вот одна душа ходила. Что это такое? Душа ходила, как ходила? Вот, друзья, то есть понимание слова душа, вот, мы понимаем человек. А для меня душа это как привидение, там еще что-нибудь. Вот, то есть мы должны понимать, что если мы не найдем с человеком общий язык, то, друзья, он уйдет и может еще, друзья, и, ну, совершенно это, неправильные выводы сделать у нас. То есть, друзья, первый принцип это у нас был найти точку взаимопонимания. Второй признак принцип найти общий язык. Уделить усердие наше тому, чтобы нас понимали. Это важно, да, друзья? Важно. Дальше идем. Еще один принцип. Поставить себя на место собеседника. Поставить себя на место собеседника. Например, общаемся с одной женщиной. Она говорит, что все сектанты — это воры и так далее, и очень сильно нервничает по этому поводу. Ну и нормальная реакция какая? Вы не правы, вы ошибаетесь. А когда вы, баптисты, все такие сякие. Когда стали, это реальная ситуация, когда стали вникать, оказалось, что эта женщина, у ней сын попал в какую-то церковь, ну, современную, сектантскую, такую нео, какую-то пятидесятническую, возможно, даже. И действительно, он настолько туда удалился, что, как вот знаете, как пьяный уносит все из дома, так и он все уносит из дома на пожертвования. Вот. Но вы знаете, как мы когда будем о пятидесятниках говорить, о нео-пятидесятниках, когда будем говорить, то там эти принципы вот, ну, забирания материальных ценностей с людей, они хорошо развиты. И вот он все отдал, и чуть ли квартиру не продал, чтобы отдать. И вот она в таком возмущении. Друзья, когда я узнал эту информацию, то, в общем-то, я к ее аргументам, к ее, ну, как к ее возмущенному состоянию стал несколько иначе относиться. Согласны, да? То есть мы можем поставить себя на нее место, и вот сын только что попал в такую ситуацию, и вдруг здесь кто-то такой же, который хочет меня теперь заловить. И, в общем-то, можно понять, почему она так относится бурно. То есть, когда мы ставим себя на место человека, нам легче подбирать ему аргументы. Легче. Потому что мы эти аргументы через себя и проверяем. Вы знаете, я иногда делаю так. Раньше чаще делал, сейчас реже делаю. Я свои проповеди записываю, а потом слушаю. И представляю себя, ну, например, старой бабушкой, которая плохо слышит. И вот я, ну, вот так воображаю себя старой бабушкой и слушаю свою проповедь. И вдруг в какой-то момент времени я понимаю, что я даже не успеваю за речью, за его, ну, за моей. То есть, когда мы ставим себя на место на чужого человека, нам легче ему же, как бы сказать, подобрать аргумент. Ну, друзья, еще один пример. Стоит библиотека, тоже реальный пример. Стоит библиотека, два брата. Приехали в одно село, которое раньше не были. Подходит православный священник, начинает возмущаться. Вы сектанты и так далее, уходите отсюда. Ну вот, друзья, как можно эту информацию, как можно вот это преподать? Вот, гонители на истину и так далее. А этот брат говорит этому священнику. Вы знаете, в общем-то, даже я вас сильно одобряю. Он говорит, почему? Он говорит, потому что, ну, мысль какая, он говорит. Вы свой приход защищаете от различных лжеучений. То есть это хорошее качество, понимаете, да? То есть он говорит, брат потом рассказывает, я, говорит, представил себе, как бы я вот был, например, допустим, вот я священник, ну не священник, а вот, например, у меня церковь большая очень, и вдруг появились какие-то лжеучения. Я бы тоже пошел им сказать, что уходите там и так далее, и так далее. То есть и у них завязался хороший разговор. Это не означает, что брат согласился со священником, не означает. Но он стал на его сторону, понял, расценил его мотив, не обязательно сразу с плохой стороны, и у них завязалась беседа. То есть вот у меня жена, она несколько, 5 пунктов выписала с какой-то книжечки на кухне, над столом повесила. И 5-й пункт такой. Расценивай действия других людей с положительной стороны. Ну, с мотива. Мотивы других людей с положительной стороны. То есть нам сразу свойственно осудить человека. Но, может быть, он имеет какие-то определенные нормальные, положительные мотивы так действовать. И если мы встаем на его сторону, нам эти становятся мотивы понятны, и мы уже ему объясняем, в чем их ошибочность, этих мотивов, но уже разговор идет в нормальном таком русле. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, он может и не обратить внимания на ваши слова и так дальше продолжать, но хотя бы какой-то мы должны сделать попытку. Тоже понятно, да? То есть поставить себя на место человека. Да.
Очень часто и в процессе кончается.
Ну, ну здесь вообще на этот вопрос можно подробно ответить позже, но коротко я скажу так. Мы должны, когда беседуем с человеком, да, с каким-то, мы не должны переоценивать своих сил. Может ситуация быть, что... То есть я сейчас, когда эти мысли говорю, это в тех случаях, когда мы все-таки видим, что целесообразность беседы. Это не означает, что теперь всегда со всеми надо беседовать. Возможна ситуация, когда просто надо отказаться от беседы. Возможна такая ситуация. Когда мы просто скажем, знаешь, я не могу, не буду с тобой беседовать, я не могу. Вот. Но это можно направить ее к служителю, например. Да, тем более, если он не трезвый, сказать, например, да, допустим, разная ситуация. Бывают случаи, вот как я сам не знаю, со слов братьев знаю, как Шагильды вот уверовал. Ходил к одному брату, да, все ночи беседовал, а в конце уверовал. То есть одна и та же ситуация, она может двоякой быть. То есть в одних случаях этот брат беседовал все ночи, и хороший результат. А в другом случае можно себя истощить, утомить, и в конце концов и вообще в лжеучение куда-нибудь уйти, если там это. То есть здесь надо поступать по силе по своей определенной. Если, например, у нас же есть церковь, есть братья, можно направить его кому-нибудь, если это. Ну, я так понимаю, хотя, может, братья как-то ответят более опытно. Друзья, еще я следующий принцип сначала не буду называть, а прочитаю диалог. Ну, не скажу, что реальный, но вполне реальный, который мог бы произойти и который часто у нас происходит. Диалог между баптистом и православным. Вы прослушаете этот диалог и скажите, какая ошибка в этой беседе. Там много ошибок будет в этой беседе, но основную, такую самую центральную ошибку в этой беседе. Значит, речь в их беседе зашла о обрядовом богослужении. Обрядовом богослужении. Баптист говорит, в Деянии апостолов написано, Бог не требует служения рук человеческих. Православный. Это место надо понимать по-иному, не как вы трактуете. Вот Феофан Затворник пишет, и цитирует Феофан Затворник. Баптист. Вы ставите предание человеческое, Феофана Затворника, наравне со Священным Писанием. Я этого не принимаю. Баптист. Ой, православный. Ну как же вы этого не принимаете? Феофан Затворник отличался святой жизнью. Баптист. Как же он отличался святой жизнью, если он принимал участие в военных, одобрял военные действия? Православный. А разве вы не одобряете? Разве защищать родину – это плохо, своих близких, когда на них нападают? Баптист. В Писании сказано «не убей», это заповедь Господня. Православный. Это Ветхий Завет. Баптист. Написано все Писание богодухновенно и полезно для научения, наставления и так далее. Все. Какая основная ошибка этой беседы? Вы не понимаешь? Нет, друзья, сейчас мы о предыдущих принципах мы не говорим. То есть нет точки взаимопонимания, кстати, да, здесь она прослеживается. Общего языка тоже у них тут нет. Но вообще основная цель, что бросилось в глаза?
Я думаю, когда он сказал, что он пошел в армию и убивал, ему не надо сообщить.
То есть неправильный аргумент привел. Хорошо. Пожалуйста. Правильно. Правильно, как в одном детском стихотворении сказать, ты говорил о том, о сём, но не сказал ничего. То есть, друзья, смотрите, с чего начинается беседа? С вопроса об обрядовом богослужении, я сказал, да? И баптист приводит доказательства. В Деянии написано так. Православный отвечает, это место надо понимать по-иному, и цитирует Феофана Затворника. Баптист сразу переключается на Феофана Затворника и говорит, вы ставите предание человеческое на одно предание со священным. Православный говорит, идет след этого темы и говорит, как же не ставить, он же отличался святой жизнью. Следующий переход темы какой? На святую жизнь. Как же святая жизнь, если он военным вопросом занимался, да? Дальше переход на военный вопрос. Как же не заниматься военным вопросом, если на твоих близких будут нападать? Вот. Дальше переход на не убей. Потом переход на Ветхий Завет, потом переход... И знаете, и так беседа может продолжаться бесконечно, бесконечно. Но от отправной точки люди ушли, и так вот они, знаете, блуждают. И фактически, а потом он будет говорить, я всю ночь беседовал, не смог его переубедить. Вот. А почему? А в чем ты его пытался переубедить? Во второй же фразе уход от основной мысли. Друзья, вот следующий принцип, который надо записать. Определить узкую, конкретную цель и не давать разговору уклониться в сторону. Определить узкую и конкретную цель и не давать разговору уклониться в сторону. Разговор уклониться в сторону. Держать в русле. Друзья, человеку свойственно уводить разговор в сторону. Вот вы даже последите за своим, просто между двумя братьями. Никаких споров нету, братья. Просто два брата, да. Определить узкую, конкретную цель и не давать разговору уклониться в сторону. Это понятно, да, друзья? То есть это вообще болезнь человека. Говорят, сестры этим страдают, и женщины. На самом деле эти все страдают. И вот и беседы, и не пойми ни о чем. Друзья, в чем здесь опасность? Друзья, первая опасность, что мы просто человеку время теряем. Вторая, что мы его ни в чем не убедим. А в-третье, бывает часто, что человек уклоняет в сторону разговор, в ту сторону, в которую он лучше понимает. И мы можем уйти от основной беседы туда, где человек хорошо разбирается, и мы там просто потерпим поражение. Друзья, не надо поддаваться на соблазн затронуть какую-то тему параллельную. От этой темы надо отказаться, в следующий раз ее рассмотреть, записать на будущее. Но сейчас мы продолжаем вот эту конкретную тему, не отклоняясь ни направо, ни налево. Тогда будет результат. Друзья, я здесь не говорю о том, что если человек уже не может продолжать, мы все равно его будем добивать. Нет, просто держать в рамках. Как удержаться? Например, вот как здесь было правильно. Бог не требует служения рук человеческих. Это место надо понимать по-иному. Феофан Затворник пишет, да, и цитирует. Не надо удаляться на Феофан. Вот он сразу говорит, вы ставите предание человеческое, предание... Можно сказать, а вот апостол Павел пишет вот так, давай по этому тексту дальше разбирать. Вот. Мне кажется, что Феофан Затворник может даже и ошибаться, можно сказать, но держаться в рамках вот этого разговора. А если уйти теперь на святую жизнь Феофана Затворника, потом уйти на святую жизнь других людей, потом вообще на сравнение Ветхого и Нового Завета, это такие темы поднять, такие пласты, что никогда их не приподнимешь, просто надорвешься. А есть узкая конкретная тема. Свидетель Иеговы очень легко уводит тему. Ну, задаешь вопрос. Чук-чук, ушли в сторону, да? Ушли в сторону. Такое бывает. Еще один принцип, друзья, записан в послании к евреям, 1 глава. Послание к евреям, 1 глава, 1 стих, 1 слова этого стиха. Ну, вы просто место запишите, а принцип я потом сформулирую. Бог многократно и многообразно говоривший. Вот эти слова я хотел взять в основание следующего принципа. Этот принцип, друзья, заключается вот в чем. А? Да, друзья, этот принцип заключается вот в чем. Истина, какая-то истина, она всегда имеет много доказательств. Не одно, не два, а много доказательств. И поэтому, если мы видим, что человек наш аргумент по каким-то причинам не принимает или не понимает наш аргумент, то нам от этого аргумента надо отказаться. Друзья, это можно сложно. Мы напали на такой хороший аргумент, отличный, вот, а теперь надо отказаться. Может, кто-то скажет, что это неправильно. Друзья, в общем-то, я на своей практике вижу, что это правильно. Но пример. Я вчера приводил вам пример с физиком, да, вот мы с ним беседуем, и вдруг оказалось, что в вопросе вот этого принципа неопределенности Гейзенберга он разбирается гораздо лучше меня и начинает этими формулами мне доказывать мою неправоту. Может ли он формулами доказать мне мою неправоту? Как вы думаете? Нет, потому что я их не понимаю. Понимаете, и хотя, может быть, он и имел бы что сказать по этому поводу, но я не способен воспринять его информацию, и поэтому он вынужден от своего довода отказаться. И убедить меня в этой же самой истине, в которой он меня хочет убедить, другими доводами. Друзья, если мы видим, что человек не принимает наш довод по каким-то причинам, просто потому что не способен принять это, допустим, то нам надо другую найти причину. Другую. Друзья, мы находим Христос, Царствие Божие подобно, и так, и так, и так, и много. Друзья, он не сказал что-то одно слово, он говорил разное. Он пытался объяснить человеку, чтобы было понятно. Для пахаря понятно семя, для разбойников, вернее, для людей там дорожных, которые путешествуют, понятно, разбойники и так далее, и так далее. Друзья, ну, пример вот про благовестие, которое я хотел провести, свидетелю Иеговы. Друзья, этот пример перекликается с первым принципом найти общую точку взаимопонимания. Да. Сейчас, еще никак не называется. Сейчас. Представим себе пример. К вам приходит свидетель Иеговы и, например, задает вопрос. Иисус Христос — это Бог или нет? Вы говорите, Бог, да? А он говорит, нет. И вы говорите, в Библии написано, что Бог. Открываете ему места, например, «Сей есть истинный Бог» или «Бог явился во плоти». А он открывает свою Библию с новым переводом и говорит, а там написано по-другому. Друзья, и здесь есть такой вариант, два варианта развития. Первый вариант развития. Начинать доказывать ему то, что его Библия неправильная. Можно так пойти таким вариантом? Чаще всего этим вариантом мы идем. Ваша Библия неправильная, вы неправильно перевод, у вас искажение. Друзья, этот можно доказать, что его Библия неправильна. При определенной подготовке, при определенных знаниях это доказать можно. Но это доказать трудно. Потому что этот аргумент должен, мы должны знать историю происхождения Библии, переводов. То есть можно, но требует определенной подготовки. И потом этот аргумент в нем сидит достаточно, настолько крепко, что его выбить оттуда трудно. Поэтому можно пойти по принципу, который я только определил. Истина, что Христос Бог, доказывается не только вот этими местами, которые я сейчас процитировал. Не только ими. Она доказывается другими местами Священного Писания, которые есть в их же Библии. Понимаете? Можно сказать так. Открой, пожалуйста, книгу Исаия, 43 глава, 11 стих. Свою Библию, твою открой. Вот ты, свидетель Иеговы, ты открой свою Библию. Он открывает. Читай. Читает. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Хорошо. Открой твою Библию, твою свидетельскую Иегову. Иоанна 4:42. Открывает. Спаситель мира Христос. Ну, совмести. Мы доказываем, что Христос Бог, то есть я Господь Спаситель, и нет иного. Ну, нет Спасителя, кроме меня. А здесь Христос, про Христа написано, что в их же Библии написано. Друзья, мы, не подвергая сомнению их Библию, потому что это очень трудоемкий процесс, мы на их же Библии доказываем, что Христос – это Бог. И они приходят к выводу, потому что по-другому нельзя сказать. Друзья, то есть они не смогли Библию изменить настолько, чтобы убрать все упоминания о божественности Иисуса Христа. Не смогли. Нет, ну, свою Библию достаточно. То есть, вот свою Библию. Например, допустим, мы его Библию даже глаза не видели, да? Вот глаза не видели, не знаем. Мы говорим, открой место такое-то, там, Тимофею 3:16. Открыл, как написано? Ага, смотрим искаженно. Открой такое место, как написано? Смотрим искаженно. Если мы много знаем о божественности Иисуса Христа, если в нашем арсенале истина о божественности Иисуса Христа доказывается не двумя-тремя стихами, а доказывается сотней, может быть, мест Священного Писания, мы просто будем перечислять и в конце концов найдем то место, где у него то же самое, что и у нас. Но это один из принципов, один из таких примеров. Друзья, то есть мысль какая? Что истина, я даже не знаю, как этот принцип озаглавить, истина, она доказывается многочисленными доводами. То есть нет одного, ни один доводом обладает истина. Этот довод не подошел, другой довод будем использовать. Этот не подошел, другой. И в конце концов у нас много доводов в арсенале, и мы можем их использовать. Но как это заглавить? Как это заглавить, Володя? Многообразие доказательств можно доказать. Помнить о том, что многообразие доказательств. Друзья, как мы проповедуем детям? Вот детям проповедуем. Мы смотрим, что ребенок не воспринимает. Мы начинаем им через какие-то примеры, мы пытаемся ему то же самое сказать, пытаемся сказать другими доказательствами ребенку. Но то же самое можно отнестись к свидетелю Иеговы или к какому-то другому учению. Может, да.
Тут надо иметь в виду, что если они есть,
кто? Если их нет, это наша бедность показывает.
То есть лучше не начинать.
Ну да, то есть мы можем, друзья, вместо того, чтобы искать лживость ихнего учения, лучше укрепляться в правдивости своей. И тогда у нас будет богатый арсенал, и нам будет хорошо. Вот. Понятно там, друзья мои, да? Да. Исайя 43:11. Иоанна 4:42. Исайя 43:11 и Иоанна 4:42. Время почти прошло, у меня тут еще половина целая. Можно немножко, да? Друзья, то есть мы вот изучили с вами вот эти принципы. Получилось 5 штук, да, получилось? То есть первый – это найти общую точку. Второе – понятный язык. Третье – поставить себя на место собеседника. Четвертое – определить узкую конкретную цель и не давать разговору уклониться в сторону. И пятое – многообразие доказательств. Да? Друзья, теперь, когда мы перейдем к такому разделу, ну, в смысле, к тому же разделу, но такой, к такому подразделу, это о принципах наших, вот это мы говорим сейчас о принципе беседы целиком, да? Принцип беседы. Да, хорошо. Братья, помолитесь, то следующий перерыв будет. Объясните, пожалуйста, стих такой: «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся по отношению к вашему предмету». Братья, я скажу две мысли. Первая мысль, что, во-первых, не каждый заблуждающийся есть еретик. Не каждый заблуждающийся. То есть бывают люди, просто имеющие заблуждение, и можно с ними побеседовать. Иногда бывает, мы не можем отвратиться. Ну, например, у меня, допустим, родной брат, ну, это не это родной брат, допустим, он неверующий. Вот, ну, от общения с родным братом уклониться. А он пусть и не лжеучений, но он же неверующий, тоже определенные истины свои проводит. И я вот этими пользуюсь методами, пытаюсь его переубедить. Друзья, бывает, у кого-то мама, например, или какие-то родственники уклонились от лжеучения. Мы не можем просто, даже не сможем от них отказаться, от общения с ними. Друзья, второй момент. Слово «еретик» я лично понимаю так, хотя есть, может быть, разномыслие в этом вопросе. Еретик – это человек, желающий разделения. Ну, то есть это не просто человек заблуждающий, а человек, который хочет разделить, отделить чего-то так вот. Ну, это вообще изначальное слово, значение такое имело. И поэтому, конечно, производящих разделение мы должны удаляться в церкви, или это, или будет лжеучение. И третий момент. Действительно, надо уклоняться тех разговоров, когда мы видим, что это не наше дело. Были случаи, и вот в Тимошевской церкви Николай Степанович рассказал, когда брат, которому не было позволено беседовать со свидетелями Иеговы, служитель ему конкретно говорил этого не делать, он все равно пошел и стал свидетелем Иеговы. Вот. Были случаи, когда, например, вот, и я этот пример знаю, и Володя вот, Хуберян знает этот пример, когда один человек из таких баптистов, таких вот неофитов, ну, в смысле, горящий такой, только недавно покаялся, крещение принял, и он побежал в православный храм священника переубеждать. Вот это такой пример достаточно известный. И вот, и он его переубеждает, а тот слушает его, слушает. Вот. А этот человек не имел как бы посланничество туда перейти, и он его, да, вот вы не правы, а тут неожиданно поворачивается и говорит: «Целуй крест». И тут поцеловал. И все, и я потом остался православным. Ну, это реальный пример, то есть стал православным человеком. То есть, когда мы уходим, ну, углубляемся в ту область, в которой мы, ну, как сказать, не призваны и не должны туда идти, то, в общем-то, есть опасность, что мы там и останемся. То есть, этот предмет, друзья, он не побуждает нас теперь ловить каждого встречного и пытаться его переубедить. Это предмет для того, когда мы уже столкнулись с ситуацией, когда уже ее не избежать, ну, может быть, даже не то, что не избежать, когда нас Бог побуждает, может быть, или когда мы видим, что это реально нужно. И теперь правильно построить свою беседу. Ну, кстати, вот брат подошел ко мне и сказал, что вот эти принципы, о которых я говорил, они неплохо подходят даже для проповеди. Ну и в проповеди неплохо иметь общий язык, согласны? Неплохо иметь цель определенную, а не бегать по всей Библии. Вот. И это, в общем, принципы такие, нормального общения. Написано: споров и распри удаляться надо. Мы не призваны спорить. Но рассуждать же можно. Рассуждать можно. Друзья, и рассуждать даже и оно и нужно. Поэтому я понимаю, конечно, это предмет, вот эти вообще темы, она повышенной опасности, так сказать. То есть мы можем встретиться с человеком, ну, более подкованным, что ли, чем мы. Или когда... Поэтому здесь надо ведение от Бога, конечно, осторожность, может быть, совет со служителями в некоторых случаях. Но тем не менее, когда мы уже все-таки сталкиваемся, когда мы должны защитить нашу веру. Потом написано: будьте готовы каждому требующему у вас отчет дать отчет о вашем уповании. Ну вот у меня требуют. Вот подошел ко мне человек и говорит: вот слушай, ну ты, что ты по этому вопросу думаешь? Ну что я скажу, развернулся и побежал от него? Ну иногда надо ответить что-то. Ну бывает разница. Хотя иногда, может быть, надо вот уйти. Друзья, я следующую часть своей беседы. Оно будет, то есть мы сейчас говорили о принципах беседы целиком, но каждая беседа, она состоит из выражений, некоторых утверждений, да? И вот сейчас мы поговорим о принципах вот этих утверждений, выражений. Они должны чему-то соответствовать, каким-то принципам, да, тоже. Друзья, в общем, я начну с чего? С такой фразы. Есть определенные записано не обязательно. Общие для всех людей законы логики и истинности. Друзья, повторю, общие для всех людей. Иногда мы говорим так. Но это хорошая мысль, но в нашем разрезе она, немножко я хотел по-другому оттенить ее. Говорим так, мы, это истина, потому что это записано в Библии. Ну, это, в общем-то, мы с этим согласны. Мы не проверяем истинность Библии, действительно, мы ее не подвергаем сомнению. Это истина, потому что в Библии записано. Друзья, но оно попало в Библию, почему? Потому что это истина. То есть, это истина не потому, что оно в Библии записано, оно в Библии, потому что это истина. То есть, эту истину можно проверить определенными критериями, которые общие для всех людей. То есть, человек, который не верит абсолютно Библии, он может взять определенную истину библейскую и проверить ее на себе. Ну, не только на себе, а вообще как факт. Она действительно так или не действительно так? Вот. И она, если это действительно истина, то она критериям истины будет соответствовать. Вот. И какие же эти критерии истинности, друзья? Давайте мы это запишем. Вот наше утверждение. Истинно оно или оно ложно? Да. Есть определенные общие для всех людей законы логики и истинности. Иногда говорят, у тебя какая-то странная логика. Но это неправильно. Логика она или есть, или ее нет. То есть, или логичное утверждение, или нелогичное. Странной логики не бывает. Вот. Есть определенные общие для всех людей законы логики и истинности. Друзья, первый закон, о котором я хотел говорить, он, так вот, если умными словами, называется закон тождества. Закон тождества. Ну, если говорить по-русски, то можно расшифровать так. Утверждение должно быть однозначным. Утверждение, наше утверждение, друзья, не только наше, но и утверждение собеседника, которое мы слушаем, оно должно быть однозначным. Ну, закон тождества, утверждение должно быть однозначным. Друзья, это немножко похоже на принцип понятного языка. То есть человек, который нас слушает, должен понять, что мы имеем в виду. Утверждение, которое мы говорим, или утверждение, которое он произносит, должно быть понятным. Однозначно понято. Друзья, вот на этом принципе сделаны некоторые шутливые такие загадки детские. Ну, например, говорят, зачем вода в стакане? Ну, отвечают, чтобы пить. А ответ, нет, за стеклом. Понятно? Вот слово «зачем» здесь имеет неоднозначное значение. Ну, зачем язык во рту? Ну, там, чтобы говорить. Нет, чтобы есть. За зубами. Да, что за зубами. То есть, друзья, вот неоднозначность. Формируется неоднозначность. Например, брат стоит на библиотеке, подходит к нему женщина такая, видно, из православных, и не поймет, что это за верующие такие, не поймет, и говорит, а у вас на каком месте Божья Матерь? Он говорит, на должном месте. Вот, на должном. Она говорит, ну хорошо, слава Богу, и ушла. Вот. Друзья, то есть как... В общем, как такая мысль, чтобы отстала, это хорошо. На должном, у нас все на должном месте, на своем должном месте она находится. Друзья, но она же поняла иначе, согласитесь, да? Ну, раз на должном, значит, на том, каком она думает. То есть, еще раз повторю, как для того, чтобы просто человек не приставал, чтобы человек отстал, да? Можно использовать. Но как апологетический аргумент не подходит. Потому что мы видим, что человек неправильно воспринимает наши слова. Явно видно. То есть, это закон тождества. Ну, друзья, я не буду на нем сильно подробно останавливаться. То есть, каждая фраза, она не должна быть понята иначе. Почему я не буду подробно останавливаться? Потому что мы об этом говорили, когда говорили о понятном языке. Это закон как бы подтверждает понятный язык наш. Вот следующий закон, более такой обширный. Закон непротиворечия. Не противоречия. И вот по этому закону я вам дам одно сложное очень домашнее задание. Закон непротиворечия. Друзья, в чем заключается закон непротиворечия? Одно и то же высказывание... Записывайте, пожалуйста, потому что это время у нас идет. Послушайте внимательно. Одно и то же высказывание не может быть и истинным, и ложным в одно и то же время... И в одном и том же отношении к одному и тому же предмету. То есть, еще раз повторю, одно и то же высказывание не может быть и истинным, и ложным в одно и то же время по отношению к одному и тому же предмету в одном и том же отношении к этому предмету. Я сейчас буду пояснять это на примерах. Друзья, например, берем... Тебя как зовут? Володя. Берем брата Володю. Первое утверждение. Володя человек высокий. Второе утверждение. Володя человек низкий. Ну, в смысле, низкий это по росту. Говорим, можно сказать, что эти утверждения противоречивые? Да? Друзья, то есть одно и то же утверждение по одному и тому же брату в одно и то же время вдруг оказываются разными. Это противоречие. Друзья, но если хоть одно из условий, которые я назвал, убрать, например, не в одно и то же время, то уже два этих утверждения могут оказаться непротиворечивыми. Ну, например, допустим, мы говорим про одного человека, что он высокий, низкий, а потом через 2 года он подрос, и он высокий оказался. Или по сравнению с кем-то. Например, вот, допустим, мы стоим сейчас, вот стоим, например, с братом, и по сравнению со мной он низкого роста. А по сравнению, допустим, с каким-то другим братом, он высокого роста. Можно сказать, что в одно время сказать, что он высокий, в другое время сказать, что он низкий. И это не противоречие. Но если утверждение в одно и то же время по отношению к одному и тому же предмету и в одном и том же отношении, то есть речь об одном, но оно оказывается противоречивым, ну и говорит истину и ложь, тогда это неразумное. Понятно, да? Нет, существует, конечно, да. Ну, все, да, большинство истин. Так. Понятно это, да? Сейчас я приведу еще некоторые примеры. Или вопрос какой-то. Например, я беседую с одним человеком. Он мне говорит, Библия не может быть истиной, потому что она написана людьми. Ну, такой стандартный аргумент атеистов. Но я предполагаю, что этот человек атеист, и уже готовлю ему контраргументы вот на эту фразу. Потом мы продолжаем, оказывается, что он верующий. И я говорю, а на чем строишь ты свое основание веры? Он достает книжку, написано «Откровение ангелов-хранителей», и говорит, вот на этом. Я говорю, ну как же на этом ты строишь, если это человеческая книга? Он говорит, нет, она хоть и написана человеками, но она написана под водительством Бога. И я ему говорю, ты противоречишь сам себе. То есть по отношению к одному и тому же предмету. Какой в данном случае предмет? Книга. Просто книга. Не Библия, не это, а просто книга. Написанная людьми. Ты в одном случае говоришь, она не может быть истинной, потому что написана людьми. А в данном случае ты говоришь, она истина, потому что она написана Богом через людей. Это логическое противоречие. Понятно, да? Друзья, логических противоречий на самом деле в нашей речи очень много. Очень много. Друзья, ну, например, еще такой пример, житейский. Одна тоже из реальных случаев, хотя его уже преподают как анекдот, но это из реальной там судебной практики. Женщину одну спрашивают в суде, за что вы мужа побили скалкой? Она говорит, я ему все время объяснял, что у меня добрый и снисходительный характер, а он не верил. Вот. Это логическое противоречие. То есть добрый и снисходительный характер, он не верит, она его побила скалкой. Вот. Друзья, логическое противоречие. Есть такая притча про Хаджуна Средина. Мне она очень нравится. Однажды Хаджуна Средин стал судьей и приводит к нему человека. И он говорит, ну, приходит к нему два человека. Он говорит одному, говори ты. Ну, тот излагает свое дело, тот говорит, Хаджуна Средин говорит, ты прав. Помощник говорит, послушайте, судья, ну, надо выслушать и второго человека. Давай, говори ты. Тот говорит, излагает, говорит, ты прав. Помощник говорит, слушай, ну не может быть два человека правы. Он поворачивается, говорит, и ты прав. Вот так вот. Друзья, это принцип, ну, то есть когда мы, это, нарушение логических законов, да? Смешной такой принцип, но это, в общем-то, нарушение логических законов. По одному и тому же предмету, в одно и то же время, в одном и том же отношении не может быть суждение и истина, и ложно. Это не бывает. Друзья, бывают мнимые противоречия. Ну, например, мнимое противоречие такое. Говорят, Христос – это Бог, и Христос – это человек. 100% Бог и 100% человек. это вроде противоречие. И кто-то говорит, это противоречие. На самом деле это не противоречие. Потому что это не утверждение обратного. Вот если мы говорим так, Христос это Бог, и Христос это не Бог. Вот тогда бы это было противоречие. Но когда мы наделяем Христа, ну, в нашем сознании одним качеством, что это Бог, и другим качеством, то это может нам непонятно быть, но в этом нет противоречия. То есть это может быть необъяснимо, но это не противоречие. Противоречие, это еще раз повторю, когда в одно и то же время по одному и тому же предмету. Я сейчас приведу пример. Ну, потом приведу, точнее, пример. Ну, например, друзья, вот так, хотя приведу. Ладно, длинно. Третье, друзья. Третье. Закон аргумента. Закон аргумента. А, кстати, я обещал домашнее задание дать. Вот, слушайте, домашнее задание по принципу непротиворечивости. Только надо его сначала понять, само задание. Тоже немножко сложно. В общем, когда мы беседуем с людьми неверующими, с эволюционистами, то у нас обычно беседа строится так. Мы говорим, что раз мы видим этот мир, то значит у этого мира должна быть причина. Кто-то должен быть основоположник этого мира. Они говорят, что да, мы согласны, ну чаще всего, что вот сначала человек, обезьяна, там какие-то моллюски, первичная материя, и потом в конце концов доходит до первичной материи. До первичной материи. А мы доходим до Бога, да? Вот наш, понятно эта мысль, да? То есть если эволюцию разворачивать обратно, по их теории, эволюция, обезьяна, там крокодил, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И в конце концов приходит все равно к точке, которая должна существовать. Иначе, ну а с чего же все это взялось? Из ничего ничего не получается. Точка. Они говорят, это материальная точка, это первоначальная материя, там какая-то еще все такая. И мы говорим, а в нашей позиции вот идет и доходим до Бога, да? И вот они мне возражают, это тоже из реальной практики, они говорят, чем твоя позиция отличается от нашей? Я им говорю, у вас логическое противоречие. Если у каждой причины есть, если у каждой вещи есть причина, то у первой причины должна быть причина. А вы говорите, что у нее нет причины. Получается, нарушается закон. Он говорит, ну и у тебя нарушается закон. Если ты говоришь, что у каждой причины должна быть причина, то и у Бога должна быть причина. А ты говоришь, у Бога нет причин. Тоже нарушает закон. Мы с тобой в равных положениях. Вот. Вопрос. Надо дома подумать. Почему первый принцип, когда говорят эволюционисты, есть нарушение закона, ну, логического, о котором я сейчас говорил, непротиворечивость. А второй принцип, когда говорится о том, что первоначальная причина – это Бог, нету нарушения закона. И ответ, я подскажу, он лежит именно в формулировке этого закона. В одно и то же время, по одному и тому же предмету, в одном и том же отношении не должно быть противоречия. Домашнее задание понятно? А? Ну это, да. В общем, друзья, подумайте изо всех сил. Да. Ну, то есть, друзья, еще раз, не надо объяснять? Понятно мысль, да? А? Надо? Еще раз объясняю. Все ясно, ничего не понятно. Друзья, еще раз объясняю. Смотрите, коротко. Теория эволюции говорит, есть такой закон, он есть такой закон, это незыблемый закон, что у каждой вещи на Земле должна быть причина. Причина – следственный закон. То есть вот есть микрофон, значит, кто-то его сюда поставил. Понятно, да? У каждого человека есть родители и так далее. Если вот эту линию у эволюции вести, то они приходят к первопричине, то есть к какой-то точке материи, от которой все зародилось, у которой нет причины. И я говорю, что у вас закон нарушается, причинно-следственной связи, нарушается закон. А они говорят, и у тебя нарушается закон, потому что у тебя причиной всего есть Бог, а ты говоришь, что у Бога нету причины. Тоже нарушается закон, что должна быть причина. Понятно? Все, если кто не понятно, значит, я уже не виноват. Друзья, все, это значит по закону не противоречие. У нас осталось 10 минут на закон аргумента, а потом уже на следующем занятии все остальное. Закон аргумента, друзья. Что такое аргумент? Закон аргумента. Очень часто, друзья, наши фразы, наша речь строится таким образом. Мы говорим, это истина, потому что, и приводим доказательства, аргумент приводим. Понимаете, да? Ну, например, сейчас на улице холодно, потому что термометр показывает минус 20 градусов. Например, да? Или ехать на машине опасно, потому что гололед. То есть очень часто мы применяем основания, то есть утверждаем что-то, и доказательством этого основания какой-то аргумент. Ну, это объяснение наше. Вот наше объяснение, факт какой-то, да. А? Не обязательно факт, да. Ну, вы понимаете, о чем речь, да? То есть вот что-то мы преподносим человеку в качестве доказательства. В качестве доказательства. Друзья, и вот у этого доказательства есть определенные требования. Ну, первое требование, не записывайте, первое требование. Он должен соответствовать, этот аргумент, всем законам логики, о которых мы выше говорили. Он должен быть логический аргумент. Но это понятно. Друзья, второй аргумент. Он должен являться основанием для вывода. То есть можно привести аргумент, который не является основанием для вывода. Ну, например, сейчас на улице холодно, потому что в доме у нас светло. Это можно сказать, что это аргумент? Нельзя. А другой вопрос. Сейчас на улице холодно, потому что сейчас зима. Аргумент или нет? Кто думает, что это аргумент? А кто думает, что это не аргумент? Зимой может быть и тепло. Это не аргумент. Сейчас на улице холодно, потому что сейчас зима. А если дело идет, например, допустим, ну, в Краснодарском крае, где часто зимой тепло. То есть это может быть аргументом в практике в какой-то. Ну там, ты обрати внимание, что сейчас зима на улице. Но это с точки зрения логики не аргумент. Поэтому, друзья, когда мы что-то человеку говорим, или когда мы от человека слушаем, надо всегда обращать внимание на его аргумент. Ну, например, друзья, какие бывают у нас аргументы? Например, ваша вера неправильная, потому что ваш служитель плохой человек. Аргумент или не аргумент? Не аргумент. Не аргумент. Потому что служитель может быть и плохим человеком, а вера может быть правильной. Согласны? Этот аргумент, кстати, часто мы приводим в отношении, например, тех же православных. О, а священники плохие, значит, ваша вера неправильная. Это не аргумент. Есть другие аргументы, но это не аргумент. То же самое, если, например, если меня увидели, допустим, в недолжном виде и сказали, все баптисты плохие, потому что Денис в недолжном виде. Это не аргумент. Друзья, бывают аргументы такие, смотрите. Вот, например, реальный случай из моей практики. У меня был один знакомый, верующий другой деноминации, тоже протестантский, но другой, и он решил жениться. И я ему говорю, слушай, тебе жениться надо только на верующей, иначе у тебя будут конфликты в семье. Он говорит, нет, она будет ходить на собрание и так далее, и так далее. И, в общем, он поженился на неверующей, проходит некоторое время, и у них конфликт, она его на собрание не пускает и все такое. И вот у него был друг, Рустам зовут, и он мне жалуется, а он такой близкий друг с этим человеком. Он говорит, почему у нее так дома все плохо, почему, да? Ну, мы с ним беседуем, и я цитирую место. Жена должна быть кроткого и молчаливого духа. И он говорит, точно. Я точно так же ему объясняю. Жена должна быть кроткого и молчаливого духа. Она у тебя кроткого и молчаливого? Нет, значит, не жена. Друзья, и попробуй возрази. Жена должна быть? Нет, значит, не жена. Он, ну, в смысле, советовал с ней расстаться. Вот. Друзья, то есть бывает, что у нас аргументы, они живут самостоятельной жизнью. Они к нашему основному утверждению никакого значения не имеют. И поэтому нам надо тщательно следить. Во-первых, следить за аргументами других людей, что они нам говорят. А во-вторых, следить за аргументами своими, что мы им приводим. И должны понимать, что аргумент, он должен быть основанием, из которого делается однозначный, непротиворечивый вывод, который мы человеку и преподносим. Друзья, например, пример такой. Вот мы дискутируем, допустим, с пятидесятником о языках. О языках. Ну, это, кстати, вот одна ошибка, называется перенос. Ну, ладно, это не будем. Вот о языках беседуем с ним, и мы ему говорим, ну, так, очень, как бы сказать, тезисно. Вот мы ему говорим, у вас языки это неправильно. Он говорит, правильно. Мы говорим, почему? Он говорит, потому что у коринфян были языки. И он начинает нам показывать, что у коринфян действительно были языки. Цитируют места эти, эти. И мы убеждаемся, что действительно у коринфян были языки. И он говорит, вот видишь? Правильно. Друзья, вы заметили, какая здесь получилась ошибка? Логическая. Он же не доказывал, что у него языки правильные. Он доказывал, что у коринфян правильные языки. И доказав, что у коринфян правильные языки, Он почему-то решил, что и у него правильные языки. То есть он аргумент своей правоты взял правоту коринфян. Но теперь, друзья, в этой логике, то есть если эту логику разбить, он должен был доказать, что у коринфян правильные языки, а вторым пунктом он должен доказать, что коринфские языки такие же, как пятидесятнические языки. И вот тогда уже можно сделать вывод, что пятидесятнические языки правильные. Согласны? Доказать, что коринфские языки были от Бога, труда не представляет, а вот доказать, что пятидесятнические языки такие же, как у коринфян, это вот уже вопрос. Но, друзья, мы можем попасться на эту удочку и часто попадаемся. Мы начинаем с ними спорить, но спорить не о том. Мы спорим о коринфянах. А коринфяне-то здесь при чем? Мы же говорим с пятидесятником. Понимаете, да? Вот, друзья, это как раз и называется закон аргумента. Подставляется тот аргумент, который к основному утверждению никакого отношения не имеет. Мы должны за этим очень внимательно следить, причем как в своей речи, так, друзья, мы должны следить и это, за речью других людей. Друзья, еще я очень, прям буквально 2 минуты займу, чтобы эту тему совсем закрыть. Кстати, слово «софизм» вам знакомо, да? Софизм. Ну, может быть, слышите это слово. Софизм – это внешнее, ну, не записывайте только. Запомните, софизм – это внешне правильное логическое утверждение, но которое стоит в себе ошибку невидимую. То есть очень трудно заметить. Вот в данном случае я вот привел пример пятидесятничка. Это софистика называется. То есть вроде все логично, все правильно, но есть ошибка. И эту ошибку нам надо найти. Ну, например, друзья, бывает софистика такая, например, доказательство, что 2 плюс 2 равно 5. И доказывают. Вот прям так, и 5. Там есть ошибка, но ее надо найти, она очень скрытая. И вот в общении с другими людьми мы можем очень столкнуться с софистикой. То есть человек говорит что-то, но оно вроде логично звучит, но там скрытая ошибка, логическая скрытая ошибка. Друзья, и коротко, причины возникновения логических ошибок в нашей речи. По каким причинам в нашей речи возникают логические ошибки? Друзья, я таких причин набрал 3. Их может быть больше, их на самом деле больше, но 3 основных. Первое. Неполное знание предмета. Неполное знание предмета. Ну, или обобщение, можно сказать. Ну, вот, например, такой предмет, что все баптисты плохие, потому что Денис вот там сказал плохое слово, например. Да? То есть неполное знание предмета, незнакомство со всеми остальными баптистами, незнакомство с ситуацией, обобщение приводит к неверному выводу, к логической ошибке. Мы можем человеку указать, он, например, нам говорит, что у вас вот так и так. Мы можем сказать, если это действительно правда, то нам не надо против этого восставать. Если действительно человек указывает на какую-то ошибку в нашей жизни, то можно сказать, это действительно ошибка, но это частный случай. В общем, в нашем учении этого нет. То есть люди часто допускают ошибки, обобщают. Почему? Потому что неполнота знания. Нету полного знания предмета. Мы должны увидеть, что они... Друзья, когда мы общаемся с человеком, мы должны увидеть, что он просто не полностью знает, и просто открыть ему знания, и он уже эту ошибку не сделает. Друзья, второй момент. Психологический. В литературе он таким словом мудрым озаглавлен. Катастрофизирование. Ну и что это означает? Все плохо. Это слово катастрофа. Ну, я приведу пример из басни Крылова. У Крылова есть такая басня про двух мышек. Они плывут на корабле в море, и одна мышка вдруг в диком ужасе прибегает. Другой говорит, ты знаешь, подруга, я была в трюме, там воды по колено. Вот. А капитан ничего не делает. Ну, мышка по колено воды. Вот. Она говорит, капитан ничего не делает, не исправляет, скоро мы ко дну пойдем. Давай спасаться бегством. Они прыгают в море и тонут. А вода высохла, ну, кто-то пролил случайно, мышке-то по колено, что надо. Вода высохла, и корабль доплыл. То есть бывает так, что человек делает неправильный вывод под влиянием психологических причин. У него паника. В церкви так бывает. Церковь... Вот у нас одна женщина, сестра молилась, вот когда вот я только приехал, она молится, церковь мертвая, мертвая церковь. Ну, а мы там беседуем потом с ней, ну как это, ну, это не, ну неправильно так говорить. Пусть какие-то проблемы в церкви, но не знаешь, что она мертвая. Все плохо, все, там бежать пора, да? То есть человек делает неправильный вывод по основанию просто своей эмоции. Что-то ему не понравилось, или как-то он еще... Или, например, вот я приводил случай с пятидесятницей, у которой сын все продал с квартиры, да? И вот она под впечатлением своих эмоций делает неправильный вывод. В этом случае, друзья, нам просто надо успокоить человека. как-то объяснить ему, открыть глаза и так далее. И третье, друзья, это необдуманность. Причина ошибки логически часто вызывает необдуманность. Бывает так, знаете, сказал что-то, а потом подумал, думаешь, лучше бы по-другому сказал, да? И вот когда мы общаемся с человеком, то очень часто, согласитесь, братья, очень часто мы говорим с человеком экспромтом, да? Вот пришел Светлый Голова, и мы начинаем, где же слова, где же места о том, что Христос есть Бог? Если бы мы заранее об этом подумали, то у нас бы этих логических ошибок не возникало. А потом, когда он уже ушел, мы думаем, а что же мы вот так вот-то не сказали? А почему не сказали? Потому что не думали. Друзья, вот эти три причины. То есть первое – неполнота знания предмета, психологическая причина и необдуманность. Она приводит как наших оппонентов к логическим каким-то ошибкам, так и мы можем человеку высказать что-то ошибочное мнение. Вот. Ну все, у меня все. Тут есть вопросы, но один вопрос я уже ответил насчет еретиков. А эти вопросы кому адресованы? Тут такие вопросы. Матфея 24:21, это относится к Израилю или ко всем? Церковь будет ли во время... Да, это вопрос Николая Степановича. Будет ли во время Великой Скорби церковь? Это вам отвечать. Вот. Как понять откровение, пришедшее от Великой Скорби? Нет, это да, все, я закончил.